Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа, совместная с журналом «Знания и силы», и в ней мы пытаемся разобраться в каких-то нетаках истории. В данном случае подход будет достаточно, я бы сказал, косвенный, хотя, может быть, и нет. Оуэн Мэтьюс у нас в гостях. Оуэн, добрый день.
Здравствуйте.
То, что у нас называется в русском переводе, это уже, насколько я понимаю, 23-й, да?
Да.
23-я страна. У нас это называется по-русски антисоветский роман, вышел в «Корпусе», вышел совсем недавно, и вот я надеюсь, что его сейчас можно купить. Назывался он в оригинале, то есть по-английски, он назывался «Дети Сталина», да?
Да. Но мы решили, что на русском языке, скорее всего, это воспримут как некое как-то повествование по поводу Светланы.
Да, 123-е про Светлану, про Василия.
Да. И тоже, да, и тоже был такой момент, что мы решили, что все-таки, к сожалению, эта сталинская тема немножко как-то, да, ну, более фамильярная, более как-то распространенная. В каждой семье есть такая семья. Это такая история. Мы хотели как-то немножко перекинуть акцент на...
Конечно.
В холодную войну.
В чем это название «Антисоветский роман»? Мы сейчас скажем, в чем история, в чем здесь не так, и в чем здесь интерес, собственно говоря, и исторический интерес для нашей передачи. Я сразу говорю, что передачу мы записываем, поэтому, к величайшему сожалению, мы не можем ответить на ваши вопросы. Но потом мы как-нибудь разберемся, как можно будет ответить на ваши вопросы и комментарии уже, когда вы прочтете эту книгу. Антисоветский роман, мне кажется, что больше соответствует даже эпохе, в которой происходят основные вот ключевые бурные события. Там вот так вот получается, что многие события предыстории, как во всей нашей жизни так получается, что они идут своим ходом, вот так вот конусом сходятся в какой-то вот точке, и дальше они расходятся по-другому. Но вот эта точка, это как раз 60-е годы. От конца 50-х до конца 60-х. Годы удивительные, своеобразнейшие. И такое название, как «Антисоветский роман», оно говорит о многом. И оно сразу характер эпохи, вот той вот, с появлением там издатов, сам издатов, со самого понятия уже не контрреволюционный, не враг народа, а понятие «антисоветский». Это понятие того времени. Итак, Оуэн Мэтьюс, журналист, я надеюсь, известный. У нас мы знакомы довольно давно, и вся наша история 90-х годов – это наша общая история здесь уже. Общая история и общая журналистская история. И вы тогда очень много работали и в России, и работали во всех бурных событиях, плюс еще бурные события, которые были вокруг России. Вот тогда. Что можно сказать здесь? Что вы были включены полностью, это очень важно для дальнейшего, вы были включены полностью в историю России тогда.
Но все-таки как иностранец, как журналист, ну, я наполовину русский, но я как-то приехал сюда уже взрослым, я как-то, для меня как-то упрекают в каком-то смысле, что какие-то вещи я не понял, что я утрирую, что там присутствуют какие-то взгляды иностранца. Но на самом деле я и есть иностранец. Когда я действительно был погружен в этот журналистический мир и в эти все сумасшедшие 90-е, так это и тоже в личном плане. Я здесь жил, я здесь как-то стал взрослым, вырос. Но при этом как-то всегда немножко как-то взгляд... посторонние. Это не могу ничего с этим сделать.
При этом вы всегда знали, что Россия – это очень большая часть и вашей личной истории. Вы оказались вот как раз в фокусе этой истории. Вы результат этой истории, можно сказать. Книга представляет собой историю во многом, историю родителей. И вот если вкратце описать вот фабулу, что произошло с вашим отцом здесь, с вашей мамой здесь, с вашим отцом там, и вот этой разлукой. Здесь, с одной стороны, совершенно можно сказать, что придуманный бразильский сериал, вот, а с другой стороны, это правда. абсолютная. Расскажите вкратце вот ту историю, которая легла в основу книги.
Но главная суть этого антисоветского романа, это был антисоветский роман моих родителей. Британский ученый, который учился в аспирантуре в НГУ в начале 60-х, и моей мамой библиотекаршей, которая работала в библиотеке Института марксизма и ленинизма в этот момент. И они в 63-м году через общих знакомых познакомились, начали встречаться и решили расписаться. И вот возник в этот момент КГБ, которое активно вербовало мой отец несколько лет. Правда, не очень понятно, зачем он им был нужен. Но они ему сделали...
Хорошо, что это непонятно. Это и в книжке непонятно. Это здорово, что непонятно. Это вообще непонятно.
Но была такая маленькая пешка, но все равно они как-то вначале они как-то водили его по ресторанам «Арагви», «Националь», «Большой театр» и так далее. И он как-то думал, что это он может это играть, в нем как-то присутствовала как-то большая доля авантюризма. И он думал, что это все как-то может быть без последствий. Но вдруг появляется как-то русская невеста, и... КГБ ему говорит, что ну, вы либо сотрудничаете с нами, либо до свидания, мы вас высылаем. И он принимает решение, которое сейчас, мне кажется, это безумно честное, смелое. Он отказывается, его действительно высылают из страны. И потом происходит это именно, пожалуй, тот момент, о котором... Вы говорили, как-то все эти исторические события сводятся в конус. Потому что у моей матери, она дочь была репрессирована партийного чиновника. И в ее детстве советская власть отняла от нее свои родители. Отца расстреляли, и маму отправили в ГУЛАГ. И вдруг уже в взрослом возрасте советская власть и жениха, любимого человека, отнимает. И вот возникает у нее какой-то мощнейший протест. Она говорит «нет». И они действительно 6 лет борются. Это без идеологии, на самом деле. Но получается, что это идеологическая борьба как-то косвенная, потому что они отказываются подчиняться советской власти. И 6 лет они борются, и в конце концов, это было бы все как-то смешно, наивно, как-то глупо. Они переписываются каждый день. Но в конце концов...
Я должен тем, кто не помнит, или тем, кто не знает... Что такое вообще переписываться в Советском Союзе? Что такое переписываться с зарубежными странами? Это отдельная история. Это возможно, не надо утрировать все на свете. Но это настолько тяжело и очень часто противно, как это все. И как письма доходят, как они существуют в открытой почте, как существуют через людей. Mm-hmm. Это отдельная эпопея. Надеюсь, кто-нибудь вроде Тома НЛО выйдет какой-нибудь вот, о переписке, если нет такого исследования. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, дальше.
И вот, и в 69-м году мой отец уже к этому моменту он уже достал всем, но не только советским властям, которые...
Британцев
тоже, потому что он рвался к Хрущеву с письмами, к Косыгину, когда он приезжал в Швецию. Он там стоял в толпах с письмом в руке. И он даже в какой-то момент пытался купить письма Ленина, чтобы иммигрантов в Париже, чтобы обменять. То есть он старался как мог. И в 69-м году произошел обмен шпионов, двух советских шпионов, которые сидели в британской тюрьме, на одного английского студента, который сидел с 64-го года. И так как это был очень неравный обмен, советская сторона решила добавить, довес, если можно так по-русски сказать, еще этих трех советских граждан, которые хотели жениться.
Или образовались соратники, товарищи по несчастью образовались.
Да,
еще несколько человек. Итак, все это потрясающе. Почему мы такой подзаголовок еще дали? История одной семьи и холодной войны. Потому что это все стало, как иногда люди совершенно невольно были. Даже и часть диссидентов абсолютно невольно становились факторами холодной войны. А здесь никакие, на самом деле, никакие не диссиденты. А, кстати, многое диссидентское, в диссидентском движении замешано на таких же простых вещах, как это самое. А почему я не имею права там выйти и сказать, это точно так же, почему я не имею права выйти замуж.
Да-да, совершенно верно. Но на самом деле они не были никакими особенно идейными противниками советского.
Нет, нет.
Даже моя мама, которая была его жертвой, она как раз очень хорошо вписывалась в ее биографию. Она уже попала в МГУ, когда Хрущев пришел к власти. И действительно, это как-то разоблачение какой-то личности, это как раз очень соответствовало ее как-то жизни, биографии. То есть она пережила эти чудовищные как-то сталинские детские дома. И в этом, это, собственно, почему я на английском и назвал романом «Сталин's Children», «Дети Сталина», потому что образно она – это «Дитя Сталина».
Да, это будет гораздо понятно, как лучший друг всех детей. Вот это здесь гораздо витиевато надо объяснить, почему «Дети Сталина».
Но здесь... Но на самом деле она и есть в одном очень сильном смысле «Дитем Сталина», потому что... Как сказал Иосиф Виссарионович, я верю только в одно – это в силу человеческой воли. И в этом, на самом деле, моя мама осталась очень сильным сталинистом, потому что она верила, что есть... Вначале она верила в советскую справедливость, что она... Ну, почему? Это возмутительно, это несправедливо. Это сейчас кажется наивно, что советский человек может ссылаться на Конституцию. Но действительно, это на право переписки. Эти все вещи, которые были, которые написаны, ну, естественно, это не соблюдалось. Ну, ее выслали. Это были, конечно, последствия этого ее романа с иностранцем из Института марксизма и ленинизма. Они все-таки выгнали. Был такой товарищеский суд, такое партсобрание, которое ее судило. И потом они бросили как рыбу в воду в библиотеку Академии наук, которая была настоящее гнездо диссидентов.
Это очень хорошо в книге описано, потому что это очень точно. Не какой-то так... диссиденты, которые печатают на всех ротаторах, подпольно делают, что бывало в других каких-то местах. А здесь просто по своему духу, по разговорам в отделе, по каким-то картиночкам, которые они делают, по словечкам. И это вот такая вот, скорее, вот такая вот антисоветская вольница, которая тоже 60-е годы, которые тоже оттуда, из хрущевского времени. Причем и это в стилистике, как мне кажется, еще и литературы того времени, которые говорили, вот такой интеллектуальной молодой литературы, которая существовала тогда, все говорили почти этими фразами. Вот, и вот это ироничное такое...
Словесный максимализм.
Да-да-да, и вот так, да, и такое ироничное отношение ко всему. Это было очень интересно. Вот, это было очень здорово. Ну вот, и финал этой истории. Все-таки удалось добиться, и дальше, вот на мой взгляд, если уж так завершать разговор, собственно, о течении книги и переходить к разговору и о времени, и о собственных впечатлениях, это вот этот пласт книги исторической, недавней истории. Здесь очень было важно не сделать такой монтажно, отрезать здесь пленку и пустить титры, и думайте, что хотите. Или там, как вот очень часто пишут в фильмах, там, такой-то, такой-то, прожил еще 128 лет, там, был еще. Нет, а сделать, а что же дальше? Потому что здесь дальше наступил и человеческий какое-то столкновение такое, разных людей, не очень знающих друг друга, разных стран, разных привычек. То есть наступил и быт метафизический другой наступил.
Ну, в первую очередь, мне кажется, что для моей мамы в Лондоне было просто скучно. Там не было, жизнь не била ключом, как в Советском Союзе. Она в Москве, у нее был большой театр, были балетоманы, были все эти диссиденты, были все эти страсти. И это все в лондонской жизни исчезло. Там было не за чего бороться.
И балет, с другой стороны.
Ну да.
Есть культура, есть все, что, в общем-то, надо. Есть масса книг. читай, что хочешь, читай, не хочу. Говори, не хочу.
Но вы знаете, эти прекрасные переписки. Ну, Цветаева в парижском периоде, когда она пишет, это после революции, когда что у нее не хватает в Париже это ветерка, это сквозняка, который несет всех русских. И это действительно, когда она во-первых, в первую очередь, конечно, в Лондоне она замерзла. Первый раз в жизни ей было дома холодно, потому что надо было платить за электроэнергию. И мой отец, как бедный ученый, это не мог себе позволить включать как-то весь день обогреватель. И она там буквально, она делала переводы, сидела у печатной машинки, когда в одеялах завернута. Ей было очень-очень холодно в Лондоне.
Это только у нас, друзья мои, только у нас нет никакого там реостата или что-нибудь еще, регулятора температуры. Это только у нас могут вообще не топить. Но если уж топят, то топят от души, чтобы дома вот во все советские времена там люди ходили в майках или в трусах и в майках в коммунальных квартирах. Это строгая жизнь в этом отношении в Англии.
Строгая и тоже ей очень не хватало этого человеческой теплоты. Это действительно она
это англичане... Это не ностальгические выдумки, это реальная ситуация просто.
Да, она просто... Она нашла английских людей довольно хладнокровные, когда флегматичные, как мы действительно, когда русские люди их представляют, они на самом деле и были холодными, не только в физическом смысле, но и по-человечески было как-то холодно. Но здесь... Но тоже, это самое главное, это то, что, ну, когда ты переписываешься с человеком 6 лет, и там он как-то благороден, и там как-то безумно, как-то возвышенно, просто фантастическая корреспонденция, это на самом деле мне безумно повезло, она тоже гениальный писатель, гораздо лучше меня, и она... И у меня был этот фантастический архив, и это просто... И некоторые письма почти невозможно читать, они абсолютно душераздирающие, крики души. Но смысл в том, что они в 6 лет знали друг друга, как эти некие небожители, и вдруг как-то надо... Это находиться в маленькой лондонской квартире, как-то вдвоем и жить. И вот это оказалось как-то сложнее.
Причем, опять же, очень интересно, что, опять же, я хочу это подчеркнуть, что в переписке и в переписках-то этого рода все ведь правда. И вот эта концентрированная и возвышенная такая концентрированность ощущений, размышлений, откровенность. Такая откровенность по всякому поводу, которая есть в письмах, это правда, но это не вся правда. Просто это не вся правда, а вся правда, она с шумами, с помехами, с радиопомехами, она с всякими там, с кхеканьем, с бытом, со всем. Вот как они выдержали все?
Ну, они, надо сказать, что они все еще вместе, они живут в одном доме, слава богу.
Здоровье, да.
Нет, ну, конечно, это было, есть тоже, как ну, понятно, по ее поведению, моя мама очень как-то сильная личность, и как-то она борец. И уже как-то в Лондоне, когда она выиграла, уже как-то было надо было что-то найти, с чем бороться дальше.
Ну, да.
И это как-то с бытом, с мужем, это борьба. У нее как-то очень... Она привыкла как-то создавать как-то вокруг себя, как-то рваться куда-то. Уже когда не надо было рываться, уже как-то сложно было ей.
Причем это была встреча с совершенно новой жизнью. И идея это была вся не в том, чтобы сбежать от чудовищной советской действительности, наконец-то жить в свободном мире и так далее. А была идея жить просто. Была идея жить с тем человеком, с которым ты хочешь жить всю жизнь. Вот и все.
И самое удивительное, это то, что она, покидая Россию, она была абсолютно уверена, что она никогда не вернется. Ей она 34-го года рождения, то есть ей уже было 35 лет в этот момент, когда она состоявшийся взрослый человек. Ей было не 22 или 25. У нее был целый круг общения, семья, сестра там жила в Москве. И она прощалась с этим навсегда. Да. Это фантастическая смелость. Тоже
здесь она попала в общую то, что было и начинало быть тогда. Это все-таки 69, 70, 71, вот этот рубеж. Это тоже очень важный рубеж для нас всегда был. Потому что здесь массово началось то, что называлось эмиграцией. То есть она с совершенно других дверей, через другие двери, она попала в ту драму, которую переживали очень многие советские люди, будь то иммиграция в Израиль, будь то иммиграция другого рода, но во всяком случае они попадали в вот эту безвозвратность. Сколько мы провожали своих друзей, сколько наши друзья, которые уезжали, в полной уверенности, что вот это там помахал рукой и все, до свидания, никогда, не до свидания, а прощай. Что это, здесь это будет вечно, и так будет всегда. И что с нами будет, неизвестно. Вот это очень точная вещь. Вот о другом мы поговорим, я так думаю, во второй части нашей программы Оуэн Мэтчис. Но здесь вот, чтобы понять, а мы сейчас говорим все время о маме. Вот два слова, вот что это было для отца.
Здесь очень сложно определить, потому что он же есть настоящий какой-то английский флегма. Я до сих пор как-то не уверен, что я его как-то понял. И он книгу не прочел.
То есть он не прочел, это, не прочел.
Не то, что агрессивно, но сказал, что нет, спасибо, я как-то не хочу прочитать. Но здесь были мотивации другие, потому что, ну не то, что другие, они любили друг друга, но любовь – это же сложная составляющая. Для него было очень важно то, что он дал слово. Угу. Он этому человеку дал слово, что он будет бороться за нее. И он очень как-то по-английски выдал себе 5 лет, пятилетка он сделал себе, чтобы я даю себе 5 лет, чтобы ее спасти. И вот он как-то решился, что
но уже
надо придерживаться.
Как по-шахматистски говоря, все это произошло на флажке уже. В самом конце, уже когда...
Уже 6 лет почти прошло.
Да-да-да, уже даже больше, чем какое-то добавленное время это произошло. Был момент, когда они готовы были отказаться? Ведь чувствуется, что был, и вы об этом пишете.
Ну, на самом деле, были какие-то моменты отчаяния. То, что им помогло очень, мне кажется, это то, что мой отец, мимо как-то всякой другой суеты, которую он затеял с Хрущевым и с Косыгиным, он тоже умудрился трижды нелегально приехать в Советский Союз, будучи персона нон-гратой.
Угу. Это вообще, это помесь Набокова, я вам скажу, здесь еще с детективными романами. Но мы продолжим через некоторое время, мы продолжим нашу программу «Не так» с Оуэном Мэтчисом и его книгой «Антисоветский роман».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». Оуэн Мэтчис, журналист, британский журналист, наполовину русский, не наполовину русский журналист, а наполовину русский, точка. И история его родителей, и не только, рассказанная в книге «Антисоветский роман», вышла в корпусе, и можете эту книжку купить, если хотите. Здесь дело не в рекламе, а дело в том, что это чрезвычайно любопытно с исторической точки зрения. У меня такое ощущение, Оуэн, что вас несколько, все-таки хотя вы отвечаете правильно на обвинение, что вы пишете как иностранец, а кто же я еще, правильно отвечаете. Но мне не показалось, что здесь какие-то есть подходы вроде, которые есть даже очень многих исследователей Советского Союза. Мне вообще всегда казалось, что здесь эта проблема не в там, гражданстве или происхождении человека, который пишет о той или иной стране. Дело не в этом. Дело в осознании своих подходов и в осознании того, что ты можешь и что ты не можешь. И мне кажется, что, как и наши исследователи о других странах, исследователи даже, бывали точны невероятно. Так и мы сами бываем чрезвычайно зашорены в представлении о нашей истории, о нашей стране. Здесь два пласта есть истории еще, кроме, собственно, вот этого времени 60-х, начала 70-х, где вся именно собственная эпопея ваших родителей, эпопея их расставания и встречи. Есть то, что было до, история маминой семьи, и то, что и ваша история, которая с того времени, когда вы здесь появились. История ваша, которой вы здесь появились, она до боли напоминает вот какое-то там ядро того, что в романах у Бориса Акунина про Николаса Фандорина, который здесь появляется. Здесь, я не знаю, эту часть вы читали когда-нибудь, но здесь появляются такие характерные детали, которые, конечно, Борис Акунин обостряет, и все это в совершенно другом контексте, но вот они здесь по точности и честности очень хороши. Вы насколько вот было в этом, вот и в ваших собственных ощущениях Москвы, России, мира, здесь насколько вам приходилось себя, вот когда вы писали эту часть книги, здесь перемежается, очень много перемежается вот то, что ваши собственные ощущения. Здесь важно было что? Важно было точно фиксировать просто свои ощущения и анализировать. Вы же даже и анализируете то, кем вы были в начале 90-х.
Как раз некоторым читателям не понравилось то, что этот образ такого молодого, избалованного иностранца, который приезжает, и здесь ему все как-то любопытно, смешно, это страшно.
Ну, чем не понравилось? У меня такое ощущение, что у вас есть какой-то один читатель, который какая-то такая бет-нуар.
Нет, я
очень сильно вас как-то так задел.
Нет, я просто хорошо это понимаю, чем это может не понравиться, да, потому что здесь, и действительно, частично я утрирую, потому что я не описываю, как есть Россия. Я не претендую на какую-то универсальность. Я пытаюсь как-то уловить собственные как-то ощущения. И действительно, у меня было ощущение, что там, что здесь как-то кошмар, общество разваливается, что все как-то, что вокруг как-то много пепла, мало фениксов. Как-то здесь, что я как-то молодой...
Точно.
Молодой я корреспондент, мне было 23 года, и я как-то копался во все эти как-то потроха, все эти как-то бомжи, и проституция, это, тусовка, все панки, скинхеды, это все эти как-то недры, которые для молодого репортера страшно интересны, но... И мне это все как-то страшно любопытно. И при этом я описываю довольно мрачную картину. Это середина 90-х Москвы. Но единственная моя цель это была как-то описать мое видение, как-то уловить мое видение, которое сейчас, на самом деле, и мне самому кажется довольно как-то неправильной и как-то чудовищной. Я надеюсь, что...
Нельзя же было исправлять свое видение постфактум. Нельзя же было его исправлять.
Я надеюсь, что как-то в книге описывается некое как-то свой собственный путь как-то к пониманию, к любви России. Но этот как-то кошмарный образ... который я описываю Москвы в 90-х, это всего лишь это начало. Это я приехал и увидел это. И дальше я начал как-то интересоваться судьбой моего деда, моих родителей. И именно через эту историю...
Дальше начали интересоваться. Вот интересно, вы же приехали не просто как молодой британский журналист, даже, например, получивший какое-нибудь образование, там, русист, скажем, да, как вот бывало, там, человек или тот, который изучал или историю советскую, или российскую, или язык. Или и то, и другое вместе. У вас же была своя история. Здесь еще такой, я бы сказал, дополнительный двигатель, такой романический и романтический. Вот здесь вот был. Какую-то роль это играло, когда и вы приехали сюда, в совершенно новую страну, разваленную, с этим пеплом в отсутствии фениксов, вот это замечательно, кстати говоря. Вот вы увидели вот это, причем по своим заданиям вы ходили вот в самое то, что мы очень часто не видели. Живя здесь, тоже журналист, кстати говоря, но в других областях.
Потому что я здесь очень простая разница, что я был как-то свободен. У меня не было какой-то семьи, у меня была какая-то зарплата довольно скромная. Но я был очень абсолютно как-то свободный. Это у меня было дано как-то открытое совсем как-то карт-бланш. Угу. Как-то заниматься чем я хочу. И я мог... Тоже, и это такой очень важный момент. Почему мне, собственно, нравится быть иностранцем. Не только иностранцем в России, но как-то вообще иностранцем. Потому что это тебе позволяет... Ты как-то вне... это социальных рамок. Ты можешь как-то общаться с бомжами под платформой Курского вокзала. И тоже на следующий день буквально как-то сидеть с зампредседателем правительства. То есть здесь ты можешь как-то... У тебя есть доступ, потому что ты иностранец. Никто не знает, откуда ты. Ты не просто как-то московский интеллигент. Ты не просто как-то мажор.
Ты не обязан с собой тащить вот эту всю историю. Да.
Ты как-то освобожден от
всей... Странный взгляд. Персиянин в Париже еще.
Ну вот.
И
для меня это было тоже очень важно, потому что Англия, как вы знаете, когда там довольно когда сильная такая социальная система, это, я не чувствую себя таким свободным в Англии, в родной, как в России. Потому что в России я чувствую себя свободным это, общаться со всеми. И все это меня воспринимают, о, иностранец. И тоже в это есть. Конечно, соответственно, тоже какой-то минус, это то, что у меня нет такой глубины, это знания, которые мне позволили бы как-то... Я верю, что там очень много нелепостей, но смысл в том, что...
Книги это мы, много нелепостей.
Ну, могут быть какие-то нелепости, не знаю.
Ведь это же не заявляется, что это так.
Ну да, верно.
Это так. А говорится, что вот я это увидел так, я это сделал так. Здесь очень большое доверие, мне кажется, наоборот, возникает. Это в том, что касается вот современной истории. Современной истории, да, и не надо себя задним числом моделировать как какого-нибудь провидца или какого-нибудь замечательного молодого мудреца, приехавшего сюда. Бывали и молодые мудрецы, бывали чудесные ученые, которые сюда приезжали, совершенно другими подходами, для которых было важно другое. Главное быть честно смотреть и на себя. Очень трудно, я так думаю, может быть, даже и труднее, чем нам, было посмотреть на историю 20-30-х, 10-20-30-х. Вот здесь это абсолютное минное поле. И минное поле и для ваших читателей. Читателей не здешних, а тамошних. Наши тоже бывают черно-белые. Что такое бесспорные жертвы, например, сталинского террора? Что это такое? Ведь... ваш дедушка, получается, один из капитанов советского производства. Причем сам со своей сложной и дореволюционной сложной историей, не такой простой, да, но и советской историей. И вот этот гигантские стройки, вот этот удивительный футуристический конструктивистский Харьков, вот, который можно посмотреть, это ведь... чудеса архитектуры, без всяких преувеличений, столица советской Украины. Вот это все. Как вот это нас почувствовали, вы это здорово, там, вот эту сложность. Кто они такие, и кто они пали совершенно невинно, не за то, что они делали, не за то, кем они были, они пали жертвами террора сталинского. Вот здесь, как вы это нащупывали? Интересно.
Ну, вы знаете, мне лично это самое интересное, это сложное действующее лицо во всей этой истории, это мой дед, потому что все остальные, они как-то в каком-то смысле как-то жертвы. То есть они выходят из чудовищной ситуации, когда они борются и так далее. Но дед – это единственный человек в этой всей истории, который как-то делает свою судьбу. Он делает свое свободное решение, как-то стать большевиком, стать как-то и идет по этому пути. И действительно, я пытаюсь... в книге это разобраться в этом парадоксе, что это чудовищный злой гений чистки партии, что это в конце это истории там друг перед другом стоят это два человека. Один палач с пистолетом, а другой жертва. И они оба верят в одно и то же. Они оба, вот как дойти до этого момента, когда это... И они, и смысл, конечно, гораздо мудрее, лучше меня рассуждает как-то Александр Исаевич Солженицын, что на самом деле, как-то все, чтобы делать зло, надо верить, что ты делаешь хорошее. И действительно,
ну да,
это...
Но вообще это трудно себе представить человека, который говорит, сейчас я сотворю зло. Это даже самый маньяк, он все-таки потому и маньяк, что он этого не особенно-то знает, что это зло. Но Солженицын – это одна сторона, и Солженицын тоже неисчерпывающая сторона. Вот мне было очень важно, когда я читал эту книгу, мне было очень важно, как вы понимаете, вот именно этот человек, когда стоит, человек-палач стоит с пистолетом, но и жертва-то тоже с наградным пистолетом-то, в общем-то. Очень часто.
Да, да. Мы даже знаем буквально, потому что его в описи конфискуют, как это Браунинг 20.
Ну, конечно. Ну, а у кого не было Браунинга? Вот, извините, мы недавно об этом страшно спорили здесь, по всяким историческим проблемам. А у кого не было Браунинга?
И вот, ну действительно, здесь... Факт тот, что он верил, он был как один из строителей коммунизма, он делал свою как-то персональную революцию в как-то кирпичах как-то этого завода, который он помогал строить, как-то Харьковский тракторский завод. И ну, палачи делали свою революцию как-то телами врагов народа. И здесь смысл в том, что они оба... Мой дед верил однозначно, что революция имеет право, это высшее право, чем это человеческое... Революция, одним словом, это выше, чем человек. И вот когда уже ты идешь на эту как-то ключевую ересью 20 века, что идеология – это выше, чем человеческая жизнь, тогда уже как-то морально уже как-то разваливается.
Мне, честно говоря, мне очень понравилось. Там очень точно есть вот такой переход, и неакцентированный переход вот в исторической части. К тому, когда действительно вот это и вера, и идеология, которая сохранялась там до последней секунды очень у многих тех, кто стал жертвами террора при Сталине. Но само по себе объективно, когда это превращается тоже в громаднейшую стройку коммунизма, громаднейшую советскую стройку, советскую индустрию и индустрию чистки и истребления тоже. Здесь это очень точно видно у вас, что ж там можно было заметить, а не того. А насколько трудно было в деталях разбираться и откуда у вас? Вы говорите, что вы много разговаривали с своими родственниками, и вы просто их допрашивали часами.
На самом деле, первая часть, то есть сталинская, она была в каком-то смысле самая простая, потому что это была просто журналистическая работа. У меня был доступ...
То есть здесь ясно, как журналист вы работали.
Личное дело, которое было в Киеве, есть полный доступ там, на Украине к личным делам, к архивам НКВД. Вот с этим было понятно. Гораздо сложнее было с антисоветским романом моих родителей, потому что это же родители, это люди, которые ты знаешь. И на самом деле я не понял, мне было очень сложно, до сих пор сложно верить, что эти люди, которые действующие лица этой истории, это на самом деле они же, это такое обыкновенное чудо истории, да, что это есть этот человек, который это был ребенком, который видел горящий Сталинград, что это, который был задействован в этой всей этой истории холодной войны, вот она есть, когда сидящая рядом, когда это мама, то есть которая прожила почти 80 лет этого советского века. Но потому что я как-то не понял, я пытался об этом не думать. Я о них писал просто как о как-то людей, которые исторические персонажи, оторваны от тех персонажей, которые я знаю.
Есть такой потрясающий фокус, конечно. Может быть, он меньше существует. Да я думаю, что и везде это есть. Даже и в тех семьях, которые связаны напрямую с... открытые и очень известные истории, там, скажем, в известных семьях, да, это существует. Когда действительно мама тебе говорит про кого-то, там, называет кого-то по имени, по уменьшительному, потом ты узнаешь, что это такая вот девочка или такой-то мальчик, а на самом деле это вот такой вот деятель, потом ты открываешь энциклопедию, и в нем написано, что это действительно одно и то же. Что вот это твоя детская история, когда тебе говорят, тебе просто про кого-то рассказывают, там, про друзей твоей мамы, папы, там, дедушку, бабушку, что это те же самые, действительно. Это невероятный парадокс личной и безличной жизни. Вот это тяжело было это преодолевать, вот помимо того, что вы говорите сейчас, просто абстрагироваться от того. Просто эмоционально здесь бывают очень тяжелые вещи.
Ну, для меня было сложно избегать слащавость. Вот это самое сложное, потому что здесь... И на самом деле все первые версии, когда в избежании слащавости, я когда перешел на это, пожалуй, как-то чрезмерно такая жесткость. Ну, не то, что жесткость, но это, к счастью, эта история хорошо кончается. К счастью, они как-то не шли ни на какие компромиссы совести. То есть это как-то happy story. То есть это такая счастливая все. При этом как-то передать то, что мое восхищение, как они все добились, но это минус слащавость, вот пожалуй, вот это было самое сложное.
Угу. Чуть-чуть шаг в сторону. Как вот это сделать? Это очень тяжело бывает. С другой стороны, невероятно тяжелые истории и мамы, и ее сестры. Невероятно тяжелые истории, которые... С другой стороны, здесь бывает так, ну вот, сейчас мы напишем про настоящее, вот это всех-то и ужаснет, это все это и понимают. Там ужас-кошмар, кошмарный ужас всего того, что они пережили девочками тогда.
Но самое странное для меня, это то, что они считали себя счастливыми при этом, потому что в мире сирот, после расстрела отца, они были в мире сирот, но они были вместе, все сестры, и хотели как-то в отдельные детские дома, и директор одного детского дома сказал, я возьму обоих. То есть это уже было очень важно. Уже это в этом мире у них были друг друга. И дальше, то есть феноменальное это качество человека. То есть это на самом деле это пережить, это самое чудовищное, но просто это все это вообще мельчайшие, это относительные такие счастья, которые мелкие. Даже во время войны моя мама до сих пор помнит, что это школьная преподавательница в Соликамске, на Урале, она сказала всем детям местным не брать черный хлеб, который раздавали, и дать сиротам. Такие человеческие, это доброта, которые она помнит всю жизнь. И меня потрясло то, что это они это жили нормальную жизнь, более-менее. Их это не сломало. Они это выжили. Они, конечно, это все дает о себе знать на каком-то глубоком психологическом уровне. Но все равно, когда они жили, они радовались, они считали себя счастливыми. Это Сталин их не сломал, как ни странно. Сломалась только моя бабушка, которая в лагерях с ума сошла.
Это очень страшная история, то, что вы описываете. Не было ли какого-то желания так пройти мимо, или это было настолько... Ну, как-то так, не пройти мимо, а вот чуть-чуть это в тень отправить историю, потому что это очень страшная история, и человечески очень страшная. Потому что, понимаете, Оуэн, вы это написали, и это уже перестало быть вашей семейной историей. Потому что даже если, там, положим, не там на двух там, десятках языков читали бы, а если бы это было даже опубликовано где-то там в интернете, да, и прочитали бы там 4 пользователя, все равно это перестало быть вашей историей. Вот это вот так вот сказать. А может, это бабушка хотела вообще забыть на всю жизнь. Вот здесь какая-то ответственность есть и очень странная.
Но, скорее всего, это делает честь моей мамы. Она же историк. Она училась с Юрием Афанасьевым. Она на однокурсник в МГУ. И здесь она историк. Она прочла рукопись. Она ничего не выкинула. Она сказала, ну, какие-то были фактические справки, но... Если рассказывает, это рассказывает.
Всё. Есть что-то, что все-таки хотелось и сохранилось в стороне и в тайне. Ну, что-то не сказали.
Ну, если что-то не сказал, вряд ли я сейчас вам скажу, Сергей.
Ответ правильный. Ответ правильный. Ответ просто на пятерку. Ответ так. Каков вопрос, таков и ответ. Какое ощущение после того, как вы все написали? Кстати говоря, как вам перевод?
Хорошо. На самом деле, здесь я обнаружил одну ошибку.
Да, там, пару блок там есть.
Мой бывший начальник голландец, который по-английски называется Dutch.
Всегда, это любимый Dutch и Danish. Это любимый совершенно.
Я просто,
один из лучших друзей переводчиков, голландцы и датчане.
Это, к сожалению, моя халатность. Я просто не увидел.
Ну так вот, когда вот все это сделано и написано, собственно, по-английски и переведено на русский, не только на русский, но на русский, что, извините меня, все-таки это важнее всего. Все-таки здесь важнее всего. Вот какое-то есть ощущение. Нет ощущения пустоты, а с другой стороны, сейчас страшная вещь такая, нет ощущения убийства живой памяти.
Ну, нет, я цитирую там из гениальной фразы Милан Кундера. Это борьба человека за власть, это борьба памяти с забвением. На самом деле, это надо рассказывать, надо думать о этих вещах. То, что меня больше всего удивило сейчас, это восприятие. Я ожидал, что многим не понравится 90-е годы, но то, что это... Этот момент, который мы уже немножко затронули, когда это Сталин, кто виноват, кто, как это переварить, как жить дальше с этой историей, это сейчас абсолютно не актуальная тема в российском обществе. То есть это как-то обсуждает как такие вещи, которые уже очень давно не обсуждали в мейнстриме.
Но сейчас, странно, с другой стороны, вот весь прошлый год, кусок этого, это все борение вокруг Сталина, битва вообще палками и щетками вокруг фигуры Сталина как такового. И у меня такое ощущение, что у нас создалось просто нет желания осознать, проанализировать внутренне. Создалось какой-то вот ряд устоявшихся идеологий, устоявшихся сект, которые мало отношения имеют к реальности. А реальность состоит в том, чтобы переварить свое прошлое. Не можем переварить никак.
И тоже многие даже очень вменяемые люди, которые воспринимают любую какую-то критику сталинского периода как какой-то наезд на Россию.
Да.
Вот эта часть мне совсем непонятна.
Вот эта часть секты, где все срастилось. Россия и вечная, и предвечная срастилась как с одним из ее героических, величайших и ужасных, что как детей очень так вот. Приводит в восторг этот ужас, хотя это реальная кровь, с товарищем Сталиным. И поэтому очень спасибо за честную, большое спасибо за честную книжку. Это очень здорово. Я очень был рад ее, прочитав эту книжку, что это, во-первых, и книжка-то хороша сама по себе, а еще и свидетельство такое. Есть замечательный. Оуэн Мэтьюс. Спасибо большое.
Спасибо,
Оуэн
Мэтьюс.
Сергей. Книжка «Антисоветский роман», который на русском языке вышел в издательстве «Корпус».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.